Кузьма несколько раз наугад выстрелил. В ответ из ближайших дворов громче залаяли собаки. Кузьма кинулся в улицу, пробежал несколько шагов, прислушался — никого, тьма, только гремят цепями кобели, да где-то тоскливо мычит корова, наверное, телится. Кузьма бегом вернулся к крыльцу. Платоныч умирал, зажав руками лицо, обезображенное выстрелом. Кузьма приподнял его. «Дядя Вася!» Платоныч вздохнул раз-другой и сразу как-то отяжелел в руках. Голова запрокинулась. Кузьма бережно положил его на пол, сдавил ладонями виски и сел рядом. Тесная Михеюшкина избушка ходуном ходит. Дым коромыслом, рев, грохот. Несколько человек, обнявшись, топчутся по кругу, сотрясая слабенький пол. Поют хором. «Ух, ух, 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 меня сватает пастух!» Жарко, с плесунов под градом. Но тут важно пластаться до конца, пока не поведет с ног. Михеюшка в углу рассказывает сам себе. «Ну, тут я, конечно, срабел, думаю, видно, нечистая сила играется. Да, снял шапку, перекрестился. Господи, говорю, Господи, спаси, сохрани меня, раба грешного. Только я так скажи, а сзади меня кэк захохочут. Ну, я и...» Кто-то захлестнул вожжами чувал камелька. «Давай, эй!» Обычай такой, на свадьбе разваливают хозяевам чувал. Ухватились за вожжи, потянули. Раз! Чувал выпучился и сыпанул градом кирпичей на пол. Пыль заполонила избу. Взрыв хохота. Но все это покрыл вдруг могучий рев. «Кто? Кто натворил? Кому-то не понравилось, что разорили у Михеюшки печку. Зачем?» На кругу по кирпичам все топчутся плясуны. «Приходи ко мне, кум. Эх, я буду завознее!» Закревский весь вечер кружил около Марьи. Все заглядывал ей в глаза, улыбался. Она тоже улыбалась, потому что приятно кружилась голова, потому что рядом красивый, сильный муж и кругом веселые, вовсе не страшные люди. Воспользовавшись тем, что Егор вышел с мужиками из избушки, Закревский подскочил к Марье, жарко дохнул сзади в шею. «Там с Егором плохо, пойдем». «Где?» — скинулась Марья. «Пойдем». В лесу неподалеку слышались голоса мужиков. Марья кинулась было туда, но Закревский схватил ее за руку и потащил в сторону. «Вот сюда, сюда вот, здесь». В другое время Марья услышала бы, что голос Закревского подсекается, дрожит, почувствовала бы, как маленькая трепетная рука его вспотела и сделалась горячей. Но сейчас она думала о Егоре и забыла даже спросить, что с ним. У первых сосен Закревский остановился, обнял Марью. Она забилась, как перепелка в селке, пыталась вырваться. Тонкие цепкие руки держали крепко. «Зачем ты? Ты что это?» Марья напрягала все силы, колотила Закревского, царапалась. Закревский жадно хватал ртом мягкие девичьи губы, бессвязно мычал. «Егор! Егор! Пусти, змей подколодный! Егор!» Закревский зажимал Марье рот, пытался повалить. Увлеченные борьбой не заметили, как в пяти шагах от них подхватился с земли, на корточках сидел мужик и, поддерживая штаны, побежал в избушку. В шуме и гомоне свальной попойки прорезался веселый радостный голос. «А иди, женихала-то наш, там его бабу, кхэк, чуток не наступил на их!» Егора, он был в избушке уже, обдало, как из лохани помоями. Он выскочил на крыльцо и увидел под ближними соснами белую рубаху Закревского. Закревский успел немного отбежать, но споткнулся и упал. Егор навалился на него. Под руку сразу, как нарочно, попало горло Закревского, забастое, липкое от пота. Егор даванул, горло податливо хрустнуло в кулаке, как яйцо. Закревский захрипел. Егор поднял его и трахнул об землю. Еще раз поднял и еще раз силой обрушил. Закревский икнул, вытянулся и перестал шевелиться. Марья стояла у сосны, ни живая, ни мертвая, ждала. Слышала возню и страшных два тупых и тяжких удара тела о землю. Подошел Егор, дышал тяжело. Марья инстинктивно оградила рукой голову. — Егор, я невинная. — Егор, — заговорила торопливо, — он сказал, что тебе плохо.
— Было или нет? — странно спокойно спросил Егор.
— Да нет, 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 Егор. Марья заплакала, стала вытирать рукавами глаза. Кофта, разодранная спереди, распахнулась, до этого она придерживала ее рукой. Матово забелели полные молодые груди. Егора охватил приступ бешенства, какого он в жизни не испытывал. Он сел, почти упал, обхватил руками колени. «Уходи, скорей! Уйди от греха!» Марья торопливо пошла к избушке. Егор вскочил, догнал ее, схватил сзади за косу. «А зачем вышла, сука?» Едва сдерживаясь, чтоб не ударить по голове, толканул в плечо. Марья упала. «Зачем вышла?» «Да обманул он, сказал, что плохо тебе».
«Чего мне плохо? Чего плохо?»
«Не знаю». Марья опять заплакала. «Не было ничего, Егор. Невинная я. Уйди. Иди куда-нибудь, скорей». Марья поднялась и, придерживая кофту, пошла к избушке. А Егор широко зашагал в лес, по дороге. Ни о чем не думал. Немного тошнило. Долго шел так, совсем трезвый. Впереди послышался конский топот пары лошадей, а через некоторое время стало видно, смутно замаячили два всадника. Егор сошел с дороги и остановился. Ехали Макар с Васей, Макар впереди. Негромко пел. «Бывали дни веселые, гулял я, молодец, не знал тоски кручинушки». Егор окликнул его. Макар придержал коня. «Это ты, Егор, ты что?» Егор подошел к нему. «Ехай, я рядом пойду». Двинулись неторопким шагом. «За Игната я расквитался», — сказал Макар. «Я их теперь уничтожать буду всех подряд. Я дружка твоего тоже уничтожил». Негромко, без всякого выражения, сказал Егор.
«Какого дружка? Кирьку?»
«Кирьку. Как? Не понимаю». «Убил». Макар натянул поводья. «За что?» Сзади наехал Вася. Егор не сказал при нем. «Трогай, сейчас расскажу». До самой поляны молчали. Еще издали слышно было, как гудит и содрогается избушка. «Гуляют наши», — с восхищением сказал Вася. «Умеют гады». Расседлали коней. Вася потер ладони, тоненько засмеялся и в припрыжку побежал в избушку, наверстывать упущенное. Егор повел брата в лес. Остановились над Закревским. Макар зажег спичку, склонился к мертвому лицу. Долго смотрел, пока не погасла спичка. Потом поднялся и сказал печально. «Отпрыгался, Кирилл Закревский. Жалко все-таки». Егор закурил, отошел в сторонку. Макар подошел к нему. «За что ты его?» Егорь кашлянул, как будто в горло попала табачинка. Ответил не сразу, неохотно. «С Манькой поймал». Макар взялся за голову и наигранно, больше дурачась, но все-таки изумленно воскликнул. «Мамочка родимая, вот змей, а! Прямо на свадьбе? Так успел или нет? Манька-то что говорит?»
«Говорит, нет». Егор сплюнул.
«А иди она?»
«Там».
Егор кивнул на избушку. «Ну, живая хоть?»
«Живая. Не знаю, что с ней делать».
«Так», — протянул Макар, присел под сосну, подсокал языком. «Надо подумать. Убил ты его, конечно, правильно. Я бы сам его когда-нибудь кончил. Боюсь только, как бы эти шакалы не устроили нам с тобой... Видал кто-нибудь, как ты его?»
«Ну кто? Марья видела. Вызови ее».
«Пошла она. Тогда я сам. Подожди здесь». Макар ушел в избушку и долго не выходил. Егор успел еще один раз покурить. Вернулся Макар повеселевшим. «Никто не знает». Марья сказал, чтоб молчала. «На ней лица нету. На, выпей, чтобы полегчала малость». Сунул Егору к рынку с самогоном. Сам он уже успел хватить, чувствовалось.
Этого ухажера мы сейчас в реку спустим. Взнуздали первых попавшихся лошадей, долго устраивали Закревского на спину серому Мерину. Мерин храпел, поднимался на дыбы, волочил повиснувшего на узде Егора, не хотел принимать покойника. Макар таскался следом за ним с Закревским в руках, матерился, не очень приятно было нянчить холодеющее тело. Наконец Егор зацепил повод за лесенку. Макар вскинул Закревского на спину дрожавшего Мерина, вскочил сам. «Поехали». Раскачали Закревского и кинули с высокого берега Баклань. «Прощай, Киря, там тебе лучше будет», — сказал Макар, дождавшись, когда внизу громко всплеснула вода. Утром рано Макар поднял своих людей. Было тепло, сыро, по тайге низко стелился туман. Верхушки сосен весело загорались под лучами солнца. Седлали коней, забегали в избушку опохмеляться. Кто-то хватился за Кревского. «Уехал вперед», — сказал Макар. Он зашел тоже в избушку, дернул целый ковш самогона, простился с Егором, на Марью только мельком глянул, и выбежал. Повел банду в тайгу. Остались Егор, Марья и Михеюшка. Михеюшка изрядно хватил вчера, пристроился в уголке на старом тряпье и крепко спал. Марья лежала на нарах вниз лицом. Непонятно было, спит она или нет. Егор сидел посреди разгромленной избушки на чурбаке. Перед ним стоял лагун с остатками самогона. Он пил. Начало лета. Непостижимая тихая красота. Деревня стоит вся в зеленых звонах. Сладкий дурман молодой полыни кружит голову. Под утро в красную рань кажется, что с неба на землю каплет чистая кровь зари. И вспыхивает в травах цветами. И тишина. Такая, что с ума сойти можно. Каждую ночь почти Кузьма приходил к Платонычу на могилу и подолгу сидел, думал. Хотел понять, что такое смерть, но понять этого не мог. Нельзя разрыть землю, разбудить дядю Васю. Он не спит, его нет. Начиналась бесплодная, отчаянная работа мысли. Как же так? Есть небо, звезды, есть где-то Марья, есть депо, товарищи. Далеко только, а дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это непонятно. Однажды на кладбище пришла Клавдия. Кузьма услышал за спиной тихие шаги, не оглянулся. Он почему-то знал, что это она. Клавдия села рядом, поджала коленки. Долго молчали. «Совсем я один остался», — тихонько сказал Кузьма. Все эти дни ему очень хотелось кому-нибудь пожаловаться. Клавдия погладила его по голове. «Я с тобой». Кузьма ткнулся в теплую, тонко пахнувшую потом, упругую грудь ее. «Тяжело мне, Клавдия. Невыносимо». «Я знаю». Клавдия тесно прижала его голову. «Ты хорошая, Клавдия». «Конечно. И ты тоже хороший, добрый». «Жалко дядю Васю. Говорят, Макарка Любавин убил. Видели их в ту ночь на конях?» «Я знаю. Федя поехал его искать». «За что он его?» «Безвинный вроде старичок», — Кузьма ответил не сразу. «Потому что он враг, враг лютый». Клавдия подняла его голову, заглянула в глаза. «А если тебя тоже убьют когда-нибудь?» Кузьма не знал, что на это сказать. Он ни разу об этом не думал. «С кем я тогда останусь? И ребеночек наш, как он будет?» Она готова была разреветься. На ресницах уже заблестели светлые капельки. Кузьма обнял Клавдию, успокаивая ее, успокоился немного сам. «Пошли домой», — сказал он, и почувствовал, как от этих слов стало теплее на душе. «Это все-таки хорошо — иметь дом. Пойдем». Клавдия высморкалась в кончик платка, поднялась. Они пошли домой. Сергей Федорович после того, как увезли Марью, захворал и целую неделю лежал в лёжку. А когда немного поправился, пошел к Любавиным. «Что же они делают, кобели такие?» — начал он, едва переступив порог Любавинского дома. «Они что, хотят в гроб меня загнать?» Любавин и старшие были дома. Ефим тоже зашел к своим. Обедали. «Садись с нами, поешь», — пригласил Емельян Спиридонович. «Мать, подставь ему табуретку».